Фёдор Сологуб. «Капли крови». Роман. Глава первая. Беру кусок жизни, грубый и бедный, и творю из него сладостную легенду, ибо я поэт. Косни во тьме, тусклая, бытовая, или бушу яростным пожаром, над тобою жизнь. Я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном. В спутанной зависимости событий случайно всякое начало. Но лучше начать с того, что и в земных переживаниях прекрасно, или хотя бы только красиво и приятно. Прекрасное тело, молодость и веселость в человеке. Прекрасная вода, свет и лето в природе. Было лето. Стоял светлый, знойный полдень, и на реку Скородень падали тяжелые взоры пламенного змея. Вода, свет и лето сияли и радовались. Сияли солнцем и простором, радовались одному ветру, веющему из страны далекой, многим птицам и двум обнаженным девам. Две сестры, Елисавета и Елена, купались в реке Скородени, и солнце, и вода были веселы, потому что две девы были прекрасны и были наги. И обеим девушкам было весело, прохладно, и хотелось двигаться, и смеяться, и болтать, и шутить. Они говорили о человеке, который волновал их воображение. Девушки были дочери богатого помещика. Место, где они купались, примыкало к обширному старому саду их усадьбы. Может быть, им было особенно приятно купаться в этой реке, потому что они чувствовали себя госпожами этих быстротекущих вод и песчаных отмелей под их быстрыми ногами. И они плавали и смеялись в этой реке с уверенностью и свободой прирожденных владетельниц и господ. Никто не знает пределов своего господства, но блаженные, утверждающие свое обладание, свою власть. Они плавали вдоль и поперек реки, состязаясь одна с другой в искусстве плавать и нырять. Их тела, погруженные в воду, представляли восхитительное зрелище для того, кто смотрел бы на них из сада со скамейки на высоком берегу, любуясь игрою мускулов под их тонкую, эластичную кожу. В телесно-желтом жемчуге их тел тонули розовые тоны. Но розы побеждали на их лицах и на тех частях тела, которые бывали часто открыты. Берег против усадьбы был отлогий, росли кое-где кусты, и за ними далеко простирались нивы. И на краю земли и неба виднелись далекие избы подгородной деревни. Крестьянские мальчики проходили порою по берегу. Они не смотрели на купающихся барышень. Гимназист, пришедший издалека с другого конца города, сидел на корточках за кустами. Он называл себя телятиной, не захватил фотографического аппарата. Но, утешая себя, он думал: «Завтра непременно возьму». Гимназист поспешно глянул на часы, заметить, в какое именно время девицы выходят сюда купаться. Он знал девиц, бывал в их доме у своего товарища, их родственника. Теперь младшая Елена нравилась ему больше. Пухленькая, веселенькая, беленькая, румяненькая, ручки и ножки маленькие. А в старшей Елисавете ему не нравились руки и ноги. Они казались ему слишком большими, красными. И лицо очень красное, очень загорелое. И вся очень большая. «Ну, ничего», — думал он, — «зато она стройная, этого нельзя отнять». Около года прошло с той поры, как в городе Скородож поселился отставной приват-доцент, доктор химии Георгий Сергеевич Триродов. О нем в городе с первых же дней говорили много и больше не сочувственно. Неудивительно, что и две розово-желтые черноволосые девушки в воде говорили о нем же. Они плескались водою, подымали ногами жемчужные алмазные брызги и говорили. «Как все это неясно!» — сказала младшая сестра Елена. «Никто не знает, откуда его состояние, и что он там делает в своем доме, и зачем ему эта детская колония. Слухи какие-то странные ходят, неясно, право». Эти Еленины слова напомнили Елисавете статью, которую она читала на днях в Московском философском журнале. У Елисаветы была хорошая память. Она сказала, припоминая: «В нашем мире не может воцариться разум, не может быть устранено все неясное». Она хотела припоминать дальше, но вспомнила вдруг, что для Елены это не будет занимательно. Вздохнула и замолчала. Елена взглянула на нее с выражением привычного любования и преклонения и сказала: «Когда так светло, хочется, чтобы и все было ясно, как здесь, вокруг нас».
«А здесь разве ясно?» — возразила Елисавета. «Солнце слепит глаза, вода горит и блещет, и в этом бешено ярком мире мы даже не знаем, нет ли в двух шагах от нас кого-нибудь, кто за нами подсматривает».
Сестры в это время стояли, отдыхая по грудь в воде у лугового берега Скородени. Гимназист на корточках за кустом услышал Елисаветины слова. Он похолодел от смущения и на четвереньках пустился меж кустами от реки, забрался в рожь, застыл на меже и притворился, что отдыхает, что даже не знает, где река. Но никто не замечал его, словно его и не было. Гимназист посидел и пошел домой с неясным чувством разочарования, обиды, недоумения. Почему-то особенно обидно было ему думать, что для двух купальщиц он был только предполагаемой возможностью, тем, чего на самом деле не было. Все на свете кончается. Кончилось и купание сестер. Вышли они обе сразу и, не сговариваясь, из отрадно прохладной глубины воды на землю, в воздух, на земное подножие неба, к жарким лобзаниям тяжело и медленно вздымающегося змея. На берегу они постояли, нежись змеевыми лобзаниями, и вошли в закрытую купальню, где были оставлены их одежды одеваться. Елисаветин наряд был очень прост. Платье, сшитое туникою, без рукавов, не совсем длинное, зеленовато-желтого цвета и простая соломенная шляпа. Елисавета почти всегда носила желтые платья. Она любила желтый цвет, курослеп и золото. Хотя она и говорила иногда, что носит желтое, чтобы не казаться слишком красную. Но на самом деле она любила желтый цвет просто, искренно и бескорыстно. Желтый цвет радовал Елисавету. В этом было очень далекое, досознательное воспоминание, словно из иной жизни, прежней. Тяжелая, черная Елисаветина коса была плотно и красиво положена вокруг головы. Сзади коса была высоко поднята и открывала сильно загорелую, стройно поставленную шею. На прекрасном Елисаветином лице было ярко, почти с излишней силой выражено преобладание волевой и интеллектуальной жизни над эмоциональную. Был очарователен странно прямой и длинный разрез губ. Синие были ее глаза, веселые, когда и губы не улыбаются, и веселый, и задумчивый, и нежный был их взгляд. На этом лице казались неожиданно странными яркий румянец и сильный загар. Елисавета ждала, когда оденется Елена, медленно ходила по песчаному берегу и всматривалась в однообразные дали. Мелкие теплые песчинки ласково гребли по холодившей воде ноги и стопы. Елена одевалась не торопясь, так ей нравилось, казалось таким украшающим все, что наденет. Она любовалась розовыми рефлексами на своей коже, своим нарядным и легким платьем и светло-розовой, почти белой ткани, широким розовым шелковым поясом, замкнутым сзади перламутровую пряжкою, соломенную шляпою со светло-розовыми лентами, подбитую желтовато-розовым атласом.